Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Роман Глушков. «Холодная кровь». Читает Олег Шубин. Глава первая. Кордон не зря считается визитной карточкой зоны, которую она нахально тычет в нос каждому пересекшему периметр зеленому сталкеру. Дескать, вот она какая зона. А здесь то, что она может предложить вам для ознакомления из своих образцов. Будьте осторожны. Прямо перед вами коварная аномалия. Не видите? Уж поверьте, она там точно есть. А не верите, так проверьте. Или слабо. В ближайшей ложбинке парочка не слишком ценных артефактов, а вон там, возле заброшенной фермы, злобные, тупые и вечно голодные мутанты. Но это далеко не весь ассортимент зоны. Хотите ознакомиться с ним поподробнее? Никаких проблем. Пойдемте дальше. А пропала охота, проваливайте во свояси, пока еще есть возможность. Однако, если примете предложение, непременно останетесь довольны. Полный спектр экстремальных развлечений ожидает вас, как только вы минуете последний блокпост и, покинув кордон, окажетесь в настоящем бизнесе. С этого мгновения разорвать контракт будет гораздо сложнее, а в качестве неустойки по нему зона может затребовать вашу жизнь. Таковы правила. Вас сюда никто не звал. Но раз уж вы все-таки явились, извольте подчиняться». Майор Константин Куприянов, он же оперативник-интрудер ведомства, работающий под кодовым именем Кальтер, был не единожды бит сукой жизнью и, взглянув на визитку зоны, сразу понял, с какой паскудной тварью ему предстоит иметь дело. Однако, в отличие от прочих искателей приключений, что подписывали с нею контракт на добровольной основе, у майора не было выбора. В этой сделке он являлся лишь исполнителем приказов своего командования. А оно не давало Кальтеру права отвергать сотрудничество с зоной на основе личной неприязни к ней. И потому интрудер, осмотрев кордон в бинокль с первого же попавшегося на пути холма, лишь раздосадованно скрипнул зубами и отправился на юго-запад, к месту встречи с осведомителем. Тяжелые серые тучи ползли над головой Кальтера так низко, что казалось, до них можно дотронуться рукой. Вечно пасмурное, свинцовое небо зоны походило на дополнительный саркофаг, сооруженный могучими силами природы поверх основного над четвертым реактором ЧАЭС и прилегающей к нему территории. Мать природа явно не доверяла в этом вопросе своему нерадивому дитяти, строителю первого саркофага, человеку, вот и перестраховывалась. Да и как тут доверять? Ведь никто иной, как человек, построил в этих местах ядерную электростанцию и позволил четверть века назад взорваться одному из ее реакторов. Последствия того взрыва до сих пор будоражат не только Европу, но и весь мир, пристально следящий за тем, что творится в зоне. Где-то за тучами скрывалось солнце, желанный, но редкий гость в этих местах. Сегодня оно точно не появится. Скорее наоборот, к полудню разразится дождь. Сухая трава и желтеющие, готовые вот-вот облететь листья деревьев, шелестели на ветру, и Кальтеру почему-то не верилось, что когда-то они были зелеными. Майор скорее поверил бы, что местная флора вырастает уже сухой и пожухлой, поскольку так и не сумел представить, как в зоне на деревьях набухают почки, а из земли пробивается изумрудная молодая травка. Если что и рождается в изобилии на этой проклятой радиоактивной земле, так только аномалии. И кто вообще додумался присвоить им этот термин? Цветы, сочные луга, обычные, а не мутировавшие в монстров животные и птицы, вот они-то и являются для зоны аномальными. А смертельно опасные очаги паранормальной энергии – это по тутошним меркам норма. Так же, как тотальное запустение, разруха и постоянно переменчивый холодный ветер, порой меняющий свое направление по нескольку раз в минуту. Майор не хотел себе в этом признаваться, но он боялся местного ветра, поскольку тот был не просто незнакомым, он был чужим. Даже сухие и горячие ветры Ближнего Востока и Средней Азии, где Кальтеру часто приходилось бывать по долгу службы, были для него куда роднее, чем та воздушная стихия, которая дышала сейчас интрудеру в лицо. И если бы дело заключалось только в специфических, по большей части тревожных запахах зоны? Нет, в действительности все было гораздо сложнее. Кальтер не мог объяснить, что вызывает в нем эту антиветренную реакцию отторжения. Вероятно, вместе с обычными запахами в здешнем воздухе витали флюиды тех самых аномалий и мутантов, которые готовились заключить вторгнувшегося сюда интрудера в свои смертоносные объятия. Отвратительный коктейль жутких ароматов, постоянного страха смерти, ненависти, неизвестности и всеобщего увядания. Зона преподнесла Кальтеру грязную, покрытую ржавчиной чашу, наполненную до краев этим дурно пахнущим напитком, и майору предстояло осушить ее до дна. Что поделаешь, судьба. А над ней майор был невластен. За него все решало могучее ведомство, и если оно приказывало Кальтеру «пей», он давился, но выпивал выставленное ему пойло до последней капли. Так было и так есть. А будет ли дальше, никому неведомо. Доживем, узнаем. Четверть века назад на месте южного сектора нынешнего кордона, через который и проник в зону Кальтер, находился советский колхоз, и, судя по всему, довольно богатый. Обширные, давным-давно заросшие травой угодья, полуразрушенные фермы, сушилки, зернотоки, техмастерские и гаражи, брошенная повсюду насквозь проржавевшая техника. Прошагав перелесками пару километров, майор даже наткнулся на маленькую фабрику, предназначение которой сегодня определить уже не представлялось возможным. Поначалу Кальтер хотел туда завернуть, чтобы забраться на крышу двухэтажного цеха и получше изучить окрестности. Но, подойдя поближе, обнаружил, что фабрика обитаема. Десяток вооруженных типов в потертых кожаных куртках расположились там на привал или охраняли какой-то ценный груз. Но явно не тот, который интересовал вторгшегося в зону майора. Интрудер схоронился в кустах и, включив микрофон направленного действия, нацелил его на притаившуюся за облупленными стенами компанию. Но вскоре прекратил разведку и, обойдя фабрику стороной, продолжил свой путь. Кальтеру хватило и короткого радиопрослушивания, чтобы понять, на кого он наткнулся. Специфический жаргон, на котором изъяснялись промышлявшие в зоне бандитские шайки, позволял демаскировать эту публику даже в темноте. Тоже, так сказать, визитная карточка одного из здешних стайных хищников. Чтобы попасть в поселок, где проживал разыскиваемый Кальтером осведомитель, майору требовалось пересечь единственную в округе неширокую асфальтированную дорогу, по которой периодически курсировали армейские патрули. В отличие от бандитов, интрудер мог сделать это в открытую, выданные ему документы военного наблюдателя были подлинными. Однако, показываясь раньше времени на глаза солдатам местного миротворческого контингента, Кальтер мог привлечь внимание людей, которых стратег промаркировал ему в качестве помехи, что вынудило бы их насторожиться и перенести намеченную где-то в зоне нелегальную сделку по продаже оружия. Поэтому интрудер решил перейти дорогу так, как его учили еще в детстве. Прежде чем ступить на проезжую часть, внимательно посмотреть налево-направо во избежание эксцессов. Впрочем, в этих местах они могли подстерегать пешехода даже на абсолютно пустынной дороге. Последнюю сотню метров до препятствия Кальтеру пришлось двигаться по открытой местности. И когда он, крадучись, преодолел уже половину этого расстояния, на дороге вдруг нарисовался проклятый патруль. Солдаты неторопливо следовали в направлении второго, внутреннего блокпоста, что располагался километром севернее, неподалеку от обвалившегося железнодорожного моста, некогда переброшенного через ту же дорогу. Военных сопровождали трое гражданских в защитных куртках-ветровках с капюшонами и в напяленных на лица простеньких респираторах. Сборная команда из еще не оперившихся сталкеров и армейцев могла показаться интрудеру странной, если бы его не уведомили, что на кордоне подобное в порядке вещей. Почти у каждого обитателя зоны, будь он хоть отъявленным бандюком, хоть рядовым солдатом-первогодком, имелся здесь свой маленький бизнес. Даже военные сталкеры, кадровые бойцы армейского спецназа, плевали на инструкции и втихую подторговывали собранными артефактами. Ну а простая мотопехота, которой запрещалось соваться вглубь зараженных территорий, зарабатывала себе на дембель, что называется, не отходя от казарм. Например, препровождая новоиспеченных сталкеров через кордон, дабы те не нарвались преждевременно на бандитов или мутантов, и попутно читая салагам краткий инструктаж относительно поведения в зоне. Именно на такую группу и наткнулся подбирающийся к дороге интрудер. Его и патруль разделяло еще довольно приличное расстояние, но майор предпочел не рисковать. Заметив нежелательных свидетелей, он метнулся к первому же оказавшемуся на пути укрытию, стоящему в кювете ржавому трактору «Беларусь», покрышки которого давно истлели и превратились в лохмотья. Под ним вполне могла оказаться аномалия, но, к счастью, Кальтеру подфартило, и даже радиации от трактора фонило не слишком сильно. Юркнув под тракторное днище, майор притаился за массивной ступицей заднего колеса и стал практически частью нависшей над ним груды железного хлама. Благо, расцветка камуфлированного майорского комбинезона была разработана лабораторией ведомства специально для условий зоны и позволяла незаметно прятаться хоть на мусорных свалках, хоть в поле, хоть на голых камнях. Тем более, что играть в подобные прятки интрудеру приходилось уже два десятка лет, и то, что он был до сих пор жив, являлось прямым доказательством его умения обманывать водящих. А ведь бывало, в их роли выступали такие же мастера своего дела, как сам Кальтер. Чего стоили одни только пакистанские черные аисты, с которыми майор столкнулся в прошлом году под Пешаваром. Майор находился в зоне считанные часы и только вникал в правила здешней жизни. «Не спеши и осмотрись», — гласило одно из них. Известный в ведомстве ветеран спецотдела мизантроп, полевой оперативник Кальтер, бывал в местах не менее отвратительных. Однако там, по крайней мере, ему противостояли обычные, а не аномальные враги, поведение коих было в целом предсказуемо. Здесь же нельзя было предсказать даже свой следующий шаг, не говоря об остальных местных причудах. Поэтому Кальтер старался не суетиться, пускай его и поджимало время. Иррациональные порядки зоны требовали от майора вдумчивого их постижения, поскольку, свято блюдя конспирацию, ведомство не предусмотрело для него проводника. Оно полагало, что мизантроп и сам во всем разберется. Но даже недолго походив по кордону, Кальтер начал в этом сомневаться. Только куда деваться? Приказ есть приказ, и это правило главенствовало над теми, которые интрудеру еще предстояло постичь. Пока что единственным врагом, с которым ему пришлось схватиться не на жизнь, а на смерть, явилась не в меру агрессивная фауна. Как любой из мизантропов, майор предпочитал изучать незнакомого противника в бою, хотя без крайней необходимости Кальтер в схватку, естественно, не лез. Драться с мутантами интрудер не намеревался, но порой чуткие твари сами раскрывали его маскировку и желали познакомиться с ним поближе. Легче всего оказалось отделаться от стаи слепых псов, встретившихся Кальтеру сразу у внешнего проволочного заграждения. Полдюжины уродливых зверюк шарахнулись в сторону, едва услышали щелчок взводимого винтовочного затвора. Майору даже не пришлось стрелять. Ход мысли безглазых собачек сработал в правильном направлении. Кто-то из сталкеров явно научил эту стаю облезлых хищников уму-разуму, лишний раз подтвердив постулат дедушки Павлова об условных рефлексах. Однако на этом короткая разминка закончилась, уступив место нескончаемому турниру, где главным и единственным призом для Кальтера стала его собственная жизнь, ценимая ведомством, сказать по правде, куда выше, нежели самим мизантропом. Жирная бочкообразная тварь на длинных и тонких, будто у гигантского кузнечика лапах, прозванная сталкерами псевдоплотью, не собиралась лакомиться майором, но ему все равно пришлось ее пристрелить. Что-то или кто-то вспугнул мутанта, и он галопом несся прямо на притаившегося в высокой траве интрудера. Если бы он не уложил монстра из своей компактной ВМК-3.0, оснащенной интегрированным глушителем и многофункциональной подствольной ракетницей, псевдоплоть налетела бы на Кальтера, переломав ему ребра и оттоптав почки. А с псевдособаками, что ошивались возле оккупированной бандитами фабрики и учуяли крадущегося в кустах человека, вышел конфуз, едва не закончившийся для майора плачевно. Ничтоже сумнявшийся, он решил отделаться от псевдопсов с помощью паникера, специального репеллента, разработанного лабораторией ведомства для быстрого и эффективного отпугивания хищных животных. Кальтер не стал проверять, испугаются ли щелканье затвора эти свирепые, клыкастые и, в отличие от первой встреченной им стаи, глазастые твари. Равно как и стрелять по ним интрудер тоже поначалу отказался. Пальба из автоматической винтовки, даже имеющей хороший глушитель, вблизи бандитского лагеря, обязательно долетела бы до ушей двуногих хищников со стрелковым оружием. Завидев, как бегущая псевдособачья свора разворачивается и направляется к нему, Кальтер выхватил из разгрузочного жилета нужный экспресс-распылитель и чихнул из него навстречу приближающемуся зверью. После чего все же вскинул для острастки ВМК, а вдруг взятый майором в командировку химии не подействует. Как в воду глядел. Поначалу все вроде бы шло гладко. Учуяв неуловимый для человеческого носа паникер, псевдособаки шарахнулись в стороны и заметались по округе. «Отлично», — мысленно резюмировал майор полевое тестирование экспериментального репеллента. «По крайней мере, хотя бы одна из новых разработок наших толстолобиков окупила потраченные на нее бюджетные деньги». Но не успел Кальтер убрать распылитель назад в разгрузку, как псевдособаки вновь сбились в дружную стаю и рванули к уже празднующему победу человеку. Если бы не лежащее неподалеку, вывороченное из земли с корнем дерево, вряд ли бы майор вышел без единой царапины из схватки с разъяренной сворой четвероногих мутантов. Кинувшись на утек, он вскочил на поваленный древесный ствол и, поспешно вскарабкавшись на недосягаемую для псевдособак высоту, мысленно возблагодарил ту стихию, что уронила здесь этот могучий ясень. А также себя за то, что всегда добросовестно относился к беговой и скалолазной подготовке. Впрочем, недобросовестных бегунов и скалолазов в мизантропе и не водилось. Интрудер присмотрелся, не привлекла ли погоня внимания бандитов на фабрике. а затем, убедившись, что нет, методично расстрелял одиночными выстрелами мечущихся под деревом и исходящих слюной мутантов. После чего зарекся впредь забыть о нелетальных средствах самообороны и не подпускать к себе на близкое расстояние аномальных обитателей зоны. Хотя уже через минуту понял, что дал себе глупую клятву. Разве можно было в зоне вообще от чего-то зарекаться? С обнаружением очагов повышенной радиоактивности и аномалии, этих зловредных всплесков неизвестной энергии, у интрудера вроде бы проблем не возникало. Опасная радиация улавливалась активным дозиметром. Ну а идущий в комплекте к сталкерскому ПДА гибриду противоударного КПК и портативного радара детектор аномалий фиксировал ближайшие их очаги, извещая о них назойливым вибросигналом. Бипер майор по вполне очевидным причинам сразу же отключил. Вдобавок, вскоре Кальтер научился выявлять некоторые энергетические ловушки на глазок. Они выдавали себя либо исходящим от них маревом, либо электрическими всполохами, либо фосфоресцирующим свечением. Но насколько бы точно ни был настроен детектор, и каким бы острым зрением ни обладал сам Кальтер, все равно пару раз он чуть было не проморгал эту угрозу. Еще до встречи с псевдособаками майор едва не влетел в вихрь, приняв тот за его безобидную атмосферную разновидность. Просто в этот момент Кальтер смотрел на другую, находящуюся поблизости аномалию, более заметный, в отличие от вихря, трамплин, и полагал, что детектор сигнализирует именно о нем. Едва не угодив в просак, и это еще мягко сказано, интрудер вынес из происшествия два немаловажных урока. Первый – стал меньше полагаться на детектор. Как и всякая электроника, тут тоже не был застрахован от сбоев. И второй – переложил сталкерское правило «не спеши и осмотрись» на мотив прилипчивой песенки и мусолил его в голове до тех пор, пока оно, фигурально выражаясь, не отпечаталось у майора на подкорке. Однако и эта ежесекундная бдительность помогала не всегда. Перестреляв псевдособак, Кальтер соскочил с дерева и чуть было не прижег себе макушку жгучим пухом, что свисал с ветки поваленного ясеня. Не узнай интрудер заранее, как выглядит эта аномалия, мимикрирующая под обычную плакучую растительность, его победа над стаей мутантов была бы сильно омрачена. Не сказать хуже, полностью аннулирована. Только теперь майор по-настоящему пожалел о допущенной оплошности. А именно, о невзятом им с собой проверенном сталкерском средстве исследования впереди лежащего пути – мешочке с железными болтами. Прокол был из разряда тех, которые интрудерам уровня Кальтера допускать просто позорно. «Еще я всякий хлам в карманах не таскал», – презрительно подумал он, изучив собранные для него стратегом оперативные материалы о зоне. «Перебьюсь как-нибудь без болтов. Чай не вчера родился. На кой черт мне, спрашиваются, глаза, уши и куча всякой дорогостоящей электроники?» Зоне оставалось лишь посмеяться над самоуверенностью Кальтера. Порой ему казалось, что он даже слышит ехидное хихиканье этой твари, чей неизменно хмурый лик вроде бы не предполагал наличия у нее чувства юмора. А может, это было вовсе не хихиканье, а чужой ветер, зазывающий в остовах раскуроченной техники и руинах окрестных ферм. После этой череды досадных случаев, каждый из которых мог легко завершиться летальным исходом, Кальтер стал вдвойне осторожным. По личному опыту интрудер знал, рано или поздно он обязательно столкнется с проблемой, решить которую нахрапом у него не выйдет. Зона щедра на сюрпризы, и на один приятный, как, например, найденный драгоценный артефакт, всегда приходится полсотни смертельно опасных. Встреченный Кальтером армейский патруль сам по себе таковой опасностью, естественно, не являлся. Но он поневоле доставил майору целую уйму других трудностей. Миновав ржавую Беларусь и затаившегося под ней в кювете интрудера, солдаты и сталкеры прошагали еще полсотни метров и поравнялись с будкой автобусной остановки, сохранившейся здесь с былых времен. Аналогичная постройка на противоположной обочине была разрушена до основания, и уцелевшая будка являлась единственным в округе удобным укрытием от дождя, что как раз начинал накрапывать над южным кордоном. Дождик был мелкий и в целом безобидный, поэтому командир патруля, глянув на небо, приказал солдатам продолжать движение по маршруту. Однако сталкеры не пожелали мокнуть и, коротко посовещавшись, решили пересидеть непогоду в будке. Тем более, что идти до второго блокпоста оставалось всего ничего, и проводники новичкам, в принципе, уже не требовались. На том разошлись. Военные двинули на север, а сталкерская троица уселась под навесом и, запалив таблетку сухого горючего, взялась разогревать на ней по очереди банки с консервами. Кальтер заметил, что все новички вооружены пистолетами, которые парни предусмотрительно повынимали из карманов, дабы все время держать оружие наготове. Приникший к земле майор мысленно выругался. Вот дерьмо. Теперь, чтобы выйти из поля зрения сталкеров и миновать таки злополучную дорогу, придется преодолевать по-пластунски довольно приличные расстояния. Можно, конечно, отринуть конспирацию и преодолеть преграду прямо здесь, в открытую. А любопытные вопросы этой троицы, которые она наверняка захочет задать первому встречному ее сталкеру, попросту проигнорировать. Однако не стоило забывать, что рассевшимся в будке новичкам вскоре придется пересекать второй блокпост, где они могут проболтаться с солдатом о необщительном скитальце в странном комбинезоне. Так что раскрывать свое присутствие интрудер был не вправе. Кальтер уже начал выползать из-под трактора, как вдруг заметил неподалеку какое-то движение. Желая выяснить, кто еще помимо троицы сталкеров бродит по округе, майор снова затаился и, аккуратно выглянув из-за колеса, присмотрелся получше. Сначала интрудеру почудилось, что бредущий по кювету параллельно дороге человек тоже обнаружил его и для пущей незаметности присел на корточки. Но едва он возобновил движение, Кальтер сразу же понял, что если этот субъект когда-то и был человеком, то теперь он не является таковым даже формально, поскольку давно внесен в сетевые сталкерские справочники под именем Снорк с обязательной пометкой «Разумный и крайне опасный мутант». Сильные и невероятно прыгучие снорки повадками больше походили на шимпанзе. Передвигались зигзагообразными скачками, опираясь на четыре конечности, а набрасываясь на жертву, не кусали ее, а забивали до смерти сокрушительными ударами. При этом сами совершенно не чувствовали боли, отчего не беспокоились о самосохранении и всегда были покрыты с ног до головы незаживающими ранами. Но самая любопытная особенность снорков, над которой до сих пор ломают голову исследователи зоны, кроется в другом. Этот злобный мутант почему-то жутко стесняется своего лица, вернее морды, и всячески ее прячет, обожая использовать для этого старые противогазные маски, которые можно без проблем отыскать во всех уголках зоны. Именно поэтому издалека или в полумраке кажется, что голова у снорка абсолютно лысая, глаза размером с олимпийскую медаль, а вместо носа у него полуметровый хобот. В действительности обрывок противогазного шланга. Иными словами, мутант он и есть мутант, как физически, так и умственно. При виде прыгучего монстра Кальтер не впал в подобные заблуждения, ибо перед заброской в зону прошел курс теоретического мутантоведения. И потому майор решил, что если будет лежать в укрытии и не шевелиться, то снорк его не заметит и в скором времени уйдет. Или не уйдет, а надумает поохотиться на сидящую в будке троицу неопытных сталкеров. Они же понятия не имели о нависшей над ними угрозе, уплетая за обе щеки разогретые консервы и запивая их баночным пивом. Какая безалаберность, мысленно обругал их интрудер, уже наученный на горьком опыте, чем чревата в зоне излишняя самоуверенность. Неужто они осознают, куда приперлись, или надеются на близость блокпоста и думают, что здесь безопасно? Нет бы, прежде чем садиться обедать, сначала выставить наблюдателя. Снорк и не думал таиться, поэтому явно был заметен с дороги. Но парни не смотрели по сторонам, хотя солдаты наверняка проинструктировали их насчет элементарных мер предосторожности в этих диких местах. Майор не собирался выручать компанию неосторожных сталкеров. У него имелись свои приказы, ради выполнения которых он, не мешкая, был готов принести в жертву хоть всех сталкеров зоны вместе взятых. Страдай Кальтер приступами благородства, ему не только не поручили бы эту работу, но и вообще не приняли бы в ведомство. Интрудеры спецотдела «Мизантроп» — неразменный товар, наподобие большинства полевых оперативников, коими командование без сожаления готово было пожертвовать, если того требовала ситуация. На подготовку каждого «Мизантропа» тратятся огромные средства, а степень риска интрудеров перед предстоящим заданием просчитывается до процента. И если Кальтер начнет всякий раз в подобных случаях изображать из себя самоотверженного героя, он поставит под угрозу не только собственную драгоценную жизнь, но и, как бы высокопарно это ни звучало, безопасность своей страны. Чувство ответственности за нее было привито майору столь же крепко, как и навыки выживания. И потому интрудер всегда и везде шел исключительно на тот риск, который был санкционирован его непосредственным командиром, стратегом. Иного риска Кальтер не признавал. Затаив дыхание, майор неотрывно следил за снорком. А тот, в свою очередь, замер и насторожился, прислушиваясь к голосам, доносившимся из будки. Кальтер уже мысленно пожелал безалаберным сталкерам удачи, как вдруг проклятый мутант повернул голову в его сторону и вылупился на трактор сквозь стеклянные кругляши противогазной маски. Услышать майора тварь однозначно не могла. С момента ее обнаружения интрудер не произвел ни звука, а уши снорка были к тому же скрыты под резиновой маской. Увидеть тоже сомнительно. обладай ты хоть орлиным зрением, но глядя на мир через замызганные и треснутые стекла противогаза, вряд ли разглядишь что-нибудь дальше собственной вытянутой руки. Значит, Снорк учуял затаившегося мизантропа либо при помощи обоняния, унюхав того через гофрированный шланг, либо каким-нибудь неведомым человеку шестым, седьмым или восьмым чувством. И разумный мутант имел достаточно мозгов, чтобы сообразить. Гораздо проще расправиться с одиноким сталкером, нежели с целой группой этих двуногих особей. Каковы снорки в бою, Кальтер знал только по имеющимся в архиве ведомства нечетким видеозаписям, отснятым в зоне сталкерами-видеолюбителями. Однако майор и представить себе не мог, насколько в действительности проворны эти уродливые носители рваных противогазов. Не успел он подобрать лежащую рядом винтовку, как Снорк одним прыжком наполовину сократил разделявшее их расстояние, а вторым сиганул на капот трактора. Ржавые рессоры натужно скрипнули, а капотная крышка с грохотом промялась, отчего Кальтеру на миг почудилось, что старенькая Беларусь вот-вот завалится на бок. Но, к счастью, трактор устоял, лишь получил от прыгуна лишнюю парочку вмятин. Несмотря на худосочный вид Снорка, весу в нем было не меньше центнера, а злобы, наверное, будто у целой стаи псевдособак. Майор схватил винтовку, однако хитрый монстр не зря запрыгнул на трактор. Снорк явно предвидел, что в него будут стрелять. Тоже, видать, имел кое-какой боевой опыт, поэтому перед тем, как набрасываться на жертву, выбрал себе идеальный плацдарм для атаки. Поразить сидящее на тракторе чудовище из-под днища Кальтер не мог, и ему по-любому пришлось бы высовываться. Вот только с какой стороны безопаснее это сделать? Отстреливаться на все четыре стороны интрудер в принципе сумел бы, но только не от такого молниеносного противника. Менять стрелковую позицию, лежа в замкнутом пространстве, было очень трудно, и майор, переключив предохранитель ВМК на огонь очередями, решил сыграть с врагом на опережение. Выкатившись наружу в межосевой просвет, Кальтер вскинул винтовку, собираясь всадить в рассевшегося на капоте снорка дюжину пуль. Но, как выяснилось, тот уже покинул свою позицию и соскочил с Беларуси на землю. А пока интрудер целился в дождливое небо, мутант успел за секунду поднырнуть под трактор, схватить Кальтера за шкирку и рывком втащил его обратно, туда, где человек был стеснен в движениях. Вдобавок, ВМК зацепилась ремнем за тракторную подножку и вырвалась из рук майора, едва не переломав ему пальцы. Кальтер не стал пытаться заполучить обратно утраченное оружие. Волочимый снорком, будто мешок с картошкой, майор выхватил из ножен, носимых им на левом предплечье, легкий обоюдоострый кинжал. И когда тварь выволокла жертву из-под днища с противоположной стороны, интрудер извернулся и по самую рукоять вонзил клинок противнику в бедро. А затем силой распластал ляжку мутанта так, словно взрезал огромный кабачок. Густая и вонючая, перемешанная с гноем кровь обогрела Кальтеру руки, однако снорку все было нипочем. И впрямь не чувствует боли, бегло отметил про себя интрудер, после чего нанес мутанту еще несколько глубоких ран в промежности и нижней части живота. И опять бестолку. Человек от таких ранений окочурился бы за считанные секунды. Но снорку смерть от обескровливания, похоже, не грозила, ибо жизнь в нем поддерживалась за счет неведомых науке потусторонних сил. Возможно, изловчись Кальтер и подрежь монстру сухожилия, тот оказался бы в конечном итоге обездвижен. Но интрудеру никак не удавалось попасть кинжалом по мельтешащим лодыжкам адского прыгуна. Ухватиться за них тоже не получалось. Покрытые липкой сукровицей, они постоянно выскальзывали у майора из рук. И тогда он вцепился в то, во что смог, болтающийся у него перед лицом гофрированный противогазный шланг. Тот самый хобот, который видят у снорка многие чересчур впечатлительные сталкеры. Интрудер не стал перекрывать мутанту кислород, поскольку сомневался, что тварь вообще дышит воздухом. Вместо этого Кальтер рванул, что есть мочи, за шланг и сорвал противогаз с морды человекообразного чудовища. Щелкнула гнилая резина, и маска, лопнув напополам, превратилась в бесполезные ошметки. Майор сделал это совершенно не задумываясь, просто вошел в раж или подсознательно припомнил возникшее у него еще на инструктаже желание выяснить, что же именно скрывают под масками стеснительные снорки. Но как бы то ни было, эта контратака интрудера оказалась куда более эффективной, нежели бестолковое свежевание ножом плоти мутанта. Как и большинство хищников, снорк предпочитал охотиться, не издавая ни звука. Но когда брыкающаяся жертва заставила его взглянуть на мир не через стекла противогаза, а напрямую, тварь взревела так, что в сравнении с ее ревом рыканье тигра звучало бы попросту жалко. Как выяснилось, враг был совершенно не готов биться с открытым забралом. Снорк отшвырнул майора в сторону и закрыл лицо испещренными язвами, но вполне человеческими ладонями. С трудом верилось, что снорк и впрямь комплексовал насчет своей внешности, ведь не бледный же дневной свет в конце концов его ослепил. тем более, что сегодняшняя дождливая погода этому отнюдь не способствовала. Ревя во все горло и продолжая прятать от жертвы уродливую физиономию, Снорк стал быстро пятиться в ту сторону, откуда пришел. Однако Кальтер не намеревался отпускать мутанта, особенно теперь, когда отвоевал у него преимущество. Не потому, что майор остервенел и жаждал любой ценой убить врага. Пощадить Снорка было бы стратегической ошибкой, допускать которую интрудер был не вправе. Кто знает, что взбредет в голову разумной твари после того, как Снорк убежит и отыщет себе новый противогаз. А вдруг мутант вознамерится выследить обидчика и поквитаться с ним за понесенное унижение, когда Кальтер успеет об этом благополучно забыть? Нет, он не допустит, чтобы у него над головой маячил такой дамоклов меч. У майора хватает иных забот, и лишняя угроза в лице мстительного монстра ему и подавно не нужна. Вскочив на ноги, Кальтер прыжком достиг Снорка, ухватил того за облезлую шевелюру и мощным ударом рассек сагбенному чудовищу горло до самого позвоночника. После чего обхватил вражью голову руками и ломанул ее в бок с такой силой, что шейные хрящи мутанта не выдержали и лопнули. Не разжимая хватки, интрудер бросился на землю и, увлекая за собой противника, совершил классический борцовский переворот. От усиленного падением рывка и без того почти отчлененная голова Снорка оторвалась окончательно. Поэтому, когда Кальтер завершил прием, тело агонизирующего монстра осталось лежать справа от майора, а отброшенная в сторону голова слева. Что ни говори, а давненько Кальтер не видел, как от волнения у него трясутся руки. В который раз за утро зона продемонстрировала, насколько майор ее недооценивал. Думал, что заграничные командировки — вот настоящая работа для мизантропа. А здесь, практически в родных пенатах, все пройдет без проблем. В стиле «пришел, увидел, победил». Как бы не так. Если даже Кордон чуть было не прикончил опытного интрудера, что же будет дальше, когда он углубится в настоящие дебри? А ведь Кальтеру предстояло не только в предельно короткий срок адаптироваться к местным реалиям, но еще и выполнить порученные ведомством задания. Нет, на сей раз стратег определенно просчитался, и эта командировка окажется гораздо сложнее, чем заверяли башковитые ведомственные аналитики. Но не время сокрушаться по этому поводу. Пора уматывать с поля скоротечного боя, пока засевшие в будке сталкеры не сообразили, что к чему. Кальтер подобрал винтовку и пополз прочь от этого места, пользуясь протоптанной Снорком тропинкой, дабы шевеление травы не выдало крадущегося интрудера. А дующий ему в затылок чужой ветер, казалось, издевательски смеялся над ним и, волоча по небу низкие свинцовые тучи, намекал Кальтеру, что он имеет все шансы больше никогда не полюбоваться солнцем. «Ты видел? Нет, скажи, ты это видел?» — заладил перевозбужденный Санек Брынза, тыча стволом пистолета туда, где только что происходила не то драка, не то еще какая-то аномальная хренотень. Кто и почему устроил возню в зарослях сухой травы за остановочной будкой, сталкеры толком разглядеть не успели. Они выбежали на обочину с оружием на изготовку уже тогда, когда разыгравшиеся в кювете страсти сошли на нет. «Видел, видел!» — огрызнулся Колян Потлатый, целясь из ПМ туда же, куда показывал товарищ. «И хорош орать, а то сейчас все псевдотвари сюда сбегутся!» После чего обратился к третьему, самому старшему участнику их новорожденного сталкерского альянса. «Кеша, а ты что-нибудь засек?» «Не-а», — лаконично процедил Кеша по прозвищу Лесовоз. Потом, приглядевшись, добавил: «Зато все слышал. Кажись, собаки возле трактора кого-то покоцали. Но точно не сталкера. Слыхали, как эта тварь ревела?» «Пойдем глянем», — неуверенно предложил Потлатый. «Да ну, рехнулся, что ли?» Брынза воспринял инициативу напарника в штыки. «А вдруг эти мутанты все еще там, в траве прячутся? Только нас и ждут. И вообще, зря мы от патруля отстали. Я сразу сказал, что лучше до блокпоста с вояками дотопать». «Какого хрена ты тогда вообще в зону приперся, если стремаешься всякого шороха?» — презрительно бросил ему Лесовоз. Потом махнул рукой в сторону Беларуси. «Айда, Колян, заценим обстановку. Слышал, что сержант говорил? Живет где-то у Янтарного озера один ученый Кекс, который скупает собачьи хвосты, кабаньи копыта и глаза псевдоплоти по цене хороших артефактов. Пойдем посмотрим. Может, там для него и впрямь что-нибудь завалялось. Только по сторонам посмотреть не забывай, лады?» Держа пистолеты наготове, Колян и Кеша начали неторопливо спускаться в кювет. Санек боязливо потоптался на месте, но предпочел все же присоединиться к товарищам. Стараясь ступать тихо, сталкерская троица добрела до трактора и принялась с опаской озираться по сторонам. Быстро обнаружив примятую траву и валявшиеся на ней обезглавленные тела, охотники за хвостами и копытами тут же окружили останки, все еще продолжая целиться в них. Ну а как иначе? Если верить местным байкам, в зоне оживший мертвец не редкость. Поэтому где гарантии, что этот жмурик не вскочит и не нападет на доверчивых сталкеров? «Матерь Божья! А кровищи? Кровищи-то сколько?» Брезгливо поморщился Брынза, вытирая отраву испачканные в крови монстра ботинок. «А мы, дураки, прозевали такую драку!» «Мужики! Да ведь это же Снорк!» — присвистнул от удивления лесовоз. «Зуб даю, что он! Все сходится! Вон башка валяется, а вон противогаз рваный!» «Ни хрена себе!» — крякнул Потлатый, тоже опознавший по характерным приметам одного из самых одиозных мутантов зоны. «А еще говорят, будто на кордоне Снорки не водятся. Выходит, вранье это все?» «Выходит, вранье», — подытожил Кеша, оглядываясь и проверяя, не затаилась ли поблизости еще одна такая зверюга. «Меня больше волнует другое. Что за чудовище порвало нашего Снорка вместе с противогазом? И куда эта паскудина потом смылась?» «Кровосос?» — неуверенно предположил Колян. Лесовоз помотал головой, дескать, сомнительно. Здесь определенно побывал некто более крупный и зубастый. Иных версий больше никто не предложил. Компания погрузилась в гнетущее молчание. Были слышны только шелест ветра в пожухлой траве, лай свора собак за перелеском, потрескивание неподалеку электрической аномалии да стук дождевых капель по ржавой кабине Беларуси. «Мужики, а это...» Первым нарушил тишину трусоватый Брынза. «Ну, короче, я хотел спросить, кто-нибудь знает, что надо от Снорка на продажу отрезать? У него же это... ни хвоста, ни рогов, ни копыт. Да и глаз, кажется, тоже нет». «Что обычно от Снорка такие олухи, как ты, отрезают и куда потом это добро запихивают, я тебе, Брынза, попозже наедине шепну», — криво усмехнулся Кеша. «Хотя к тому времени ты и сам об этом догадаешься». «А пока я вам, мужики, вот что скажу. Не теми пушками мы с вами затоварились. Надо срочно искать себе что-нибудь помощнее этих дешевых пугачей. Гораздо мощнее».